Да, о любви, о любви и сексе. Глава первая. Да, о любви. В делах нет лучшего совета, чем быть умеренным. Быть умеренным значит предвосхищать. Предвосхищать значит быть подготовленным и сильным. Быть подготовленным и сильным значит быть всегда преуспевающим. Быть всегда преуспевающим значит иметь бесконечные возможности. Дао Дэ Цзин. 2000 лет назад, если не намного раньше, древние исцелители даосы писали откровенные ясные книги о любви и сексе. Они не были похотливы или застенчивы, ибо относились к занятиям любовью как к необходимым для физического и умственного здоровья и благополучия мужчин и женщин. Придерживаясь этой философии, они обращали большое внимание на мастерство секса. Все делалось для будущей любовной отваги человека. Литература и искусство создавали иллюстрации по технике секса. Муж, умеющий наслаждаться частыми и продолжительными половыми сношениями, ценился гораздо больше, чем тот, кто был просто молод и привлекателен. Врачи даосы рассматривали занятия любовью как часть естественного порядка вещей. Сексом не только наслаждались и смаковали его, но рассматривали его как полезный и продлевающий жизнь. Чтобы сохранять искусность в занятиях любовью, формулировалось множество методов, а эротические картины использовались и как пособие, и для возбуждения мужчин и женщин. В своей книге «Эротическое искусство» Филлис и Эберхард Кронхаузен цитируют поэму, написанную Джан Хэн около 100 года новой эры, который описывается как невеста использует эротическую книгу для того, чтобы сделать первую брачную ночь запоминающейся. Замкнем золотую дверь золотым замком, зажжем лампу, чтобы наполнить комнату ее бриллиантовым светом. Я сброшу одежды и смою краску и пудру. Рассмотрю картину, украшающую подушку. Чистая дева будет моей учительницей. Мы сможем испробовать все разнообразные позы, какие муж обычно имеет, но редко видит. Как Тянла учила желтого императора. Нет радости, сравнимой с наслаждением первой ночи. Они не забудутся, какими бы мы ни стали старыми. Далее Кронхаузен описывает, как эротическое искусство использовалось в Древнем Китае. Мы должны обратиться к эротической литературе Китая, чтобы оценить, как использовались альбомы рисунков. В одной из лучших эротических вещей династии Мин Юпатуань мы находим, в частности, описание амурных похождений умного и одаренного ученика Вэй Яншена. Он женился на красивой девушке Юйсян, нефритовый аромат, единственный недостаток которой заключался в том, что она была не в меру стыдлива. Она соглашалась на половое сношение только при полной темноте и отвергала любую технику секса, отличающуюся от обычной. К еще большему ужасу новобрачный заметил, что нефритовый аромат ни разу не достигал оргазма во время их супружеской любви. Чтобы поправить ситуацию, молодой муж решил купить дорогостоящий альбом эротических рисунков, с помощью которого он надеялся обучить свою жену и изменить ее отношение к сексу. Нефритовый аромат, как и следовало ожидать, вначале отказалась даже взглянуть на рисунки, не говоря о том, чтобы позволить им оказать какое-то влияние. Однако, когда в конце концов она согласилась изучить их под руководством мужа, под их влиянием ее страсть резко возросла, и постепенно она превратилась в ласковую, чувственную и отзывчивую женщину, соответствующую ее имени. Современные отношения Запада к эротическим картинкам или к так называемой порнографии не имело места в Древнем Китае. Характерный подход древних китайцев к любви и сексу был также отмечен выдающимся ученым и дипломатом Ван Гуликом, написавшим книгу под названием «Половая жизнь в Древнем Китае». Он писал: «Вероятно, именно это душевное отношение, считавшее половой акт частью порядка в природе, он никогда не связывался с чувством греха или нарушением морали, совместно с почти полным отсутствием наказаний, привело к тому, что половая жизнь древнего Китая была в целом здоровой, замечательно свободной от патологических ненормальностей и нарушений, обнаруженных в столь многих древних культурах». Но не только отношение древнего Китая к сексу удивило и заинтересовало Ван Гулика. Это было также понятие о занятиях любовью в древнем даосизме. Это понятие, которое мы называем «дао любви», не было детально изложено для западного читателя. Поэтому дао любви оказывается совершенно другой практикой, чем почти все из принятых на Западе точек зрения на секс и занятия любовью. Легко отрицать его точно так же, как Запад долгое время отрицал акупунктуру, признанную теперь важным болеутоляющим средством. Сегодня, столетия спустя, врачи Запада изумляются его совершенству и пытаются понять его тайны. Дао любви должно открыть Западу свои секреты. Вот как описывает его Ван Гулик. Теории дао любви в течение веков формулировали принципы половых отношений китайцев. Поэтому любопытно заметить, что в течение более чем 2000 лет дао любви широко практиковалось в Китае без какого-нибудь вреда для наследственности или состояния общего здоровья нации. Ван Гулик, очевидно, смягчает выражение. Ему пришлось согласиться, что китайцы были сильной и долгоживущей нацией благодаря своим кажущимся революционными сексуальным принципам. Даже сегодня дао любви представляется революционным. Но с каждым новым открытием западных сексологов и ученых его рецепты становятся более приемлемыми. Основные принципы этого дао – управление эякуляцией, значение удовлетворения женщины и понимание того, что мужской оргазм и эякуляция не одно и то же, стали важными пунктами в движении за освобождение женщин, а также в научных исследованиях Кинсея, Мастерса, Джонсона и других. В то время как их теории получили признание на Западе, понятия о любви и сексе, разработанные в Китае, так давно вновь заняли свое место. Когда Ван Гулик писал свою книгу, он был поражен тем, что современная наука стала подтверждать то, о чем учителя Дао любви говорили раньше. Я хотел бы обратить здесь внимание на то, что описание пяти признаков при наблюдении женского удовлетворения, найденное в Синьхан, медицинская книга X века, содержащая выдержки из нескольких сотен китайских работ времен Тан и ранее, полностью согласуется с данными книги Кинсея «Сексуальное поведение женщины. Раздел психологии сексуального ответа и оргазма». Это говорит в пользу сексологов Древнего Китая. Пять признаков женского удовлетворения, упомянутые Ван Гуликом, появилось 2000 лет назад в диалоге «Как мужчина наблюдает удовлетворение женщины» между императором Хуанди и Суньюй. Есть пять признаков, пять желаний и 10 указаний. Мужчина должен наблюдать эти признаки и реагировать соответственно. Эти пять признаков таковы. Первый. Ее лицо краснеет и уши горячие. Это означает, что мысли о занятиях любовью захватили ее разум. В этот момент мужчина должен умеренно начинать сношения в дразнящей манере. Очень неглубоко ввести и ждать, наблюдая за последующей реакцией. Второй. Ее соски набухают. Это значит, что огонь ее страсти несколько повысился. Нефритовый стебель может теперь войти в глубину, собственно, желоба 12 сантиметров, но не глубже этого. Мужчина должен ждать усиления страсти перед тем, как вводить дальше. Когда ее голос понижается, ее страсть усилилась. Глаза закрыты, она дышит часто и заметно. В это время мужской стебель нефрита может свободно входить и выходить. Половое общение постепенно достигает экстаза. Четвертый. Ее красный шар обильно смазывается, и огонь страсти близок к вершине. А каждый толчок вызывает истекание смазки. Его нефритовый молот легко касается долины зубцов водяного каштана, глубина 5 сантиметров. Теперь он может использовать такой метод. Один толчок влево, один вправо, один медленно и один быстро. Или какой-нибудь другой метод в зависимости от желания. Пятый. Когда ее золотой лотос поднимается так, будто она хочет обнять мужчину, ее огонь и страсть достигли вершины. Она обвивает свои ноги вокруг его талии и двумя руками держит его за плечо и спину. Язык остается высунутым. При появлении этих признаков мужчина может глубоко войти в долину глубокой камеры 12 сантиметров. Столь глубокие толчки позволяют ей достичь экстаза всем телом. Хотя древние китайские труды изложены скорее цветистым и поэтическим, чем клиническим языком. Это вовсе не означает, что их авторы не очень серьезно относились к вопросам любви и секса. В действительности они понимали, что хорошее здоровье, душевное и физическое, и долголетие тесно связаны с половой жизнью. Поэтому любовь и секс рассматривались как важные ветви медицины. Его польза отнюдь не умаляет его удовольствий, наоборот, существенная идея Дао любви в том, что любовь и секс только тогда полезны, когда приводят к полному удовлетворению. Что такое Дао? Громадное дерево растет из крошечного побега. Девятиэтажная башня рождается из кучи земли. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Дао Дэ Цзин. Чтобы понять древний даосский путь любви, мы должны сначала иметь некоторое понятие о Дао, том источнике, из которого вытекает Дао любви. Это философия, которая вечно служила китайцам и усиливала их внутренние потенции с помощью рецептов благоразумия и точного выбора времени. В старину говорили, что если конфуцианство – верхняя одежда китайца, то даосизм – его душа. Своей долговечностью эта цивилизация явно обязана своим поучениям в поэтической форме, проповедовавшим терпение и гармонию. Натяни лук к величайшему, и захочешь остановиться. Закаливай шпагу острейшую, но ее острие быстро затупится. Дао Дэ Цзин. Дао сама по себе мудрость природы, рожденная много тысяч лет назад. Никто не знает точно когда. Однако в VI веке до нашей эры Лао Цзи собрал ее основные правила в книге, названной им «Дао Дэ Цзин». Она состоит из немногим более 5000 слов, что делает ее, видимо, самой короткой из мировых книг мудрости. Она переведена на многие языки. Только на английском вышло более 30 изданий. Каждый переводчик понимал и интерпретировал слова Дао Дэ Цзин по-своему. Однако в основе даосской философии лежит уверенность в том, что энергия и количество движения являются источниками всей жизни. В универсальной системе вещей мы, люди, крошечные, незначительные и легко уязвимые существа. Если мы не находимся в гармонии с этим источником, бесконечной силой природы, мы не можем надеяться на долгую жизнь. Таков важнейший принцип Дао Дэ Цзин. Бесконечная сила природы – это Дао. Философия Дао – терпение. Для следования Дао необходимо подлинно расслабиться и стать естественным, чтобы присоединиться к этой бесконечной силе. Дао любви развилось из этой естественной философии предусмотрительности, сохранения энергии и гибкости. Даосизм всегда представлял интерес для философов Запада. Но ученые-врачи проявили интерес к нему сравнительно недавно. 1929 году психиатр Юнг написал введение книги по даосизму, а в собрании своих работ включил эссе о Дао. Он пишет: «Так как предметы внутреннего мира влияют на нас более сильно из-за их неосознанности, необходимо каждому, кто пытается развить внутреннюю культуру, объективизировать воздействие со стороны анима и постараться понять, что скрывается за этими воздействиями. Таким образом, он приспосабливается и защищается от невидимого. Никакое приспособление невозможно без уступа к обоим мирам. Возможное и необходимое следует из рассмотрения требований внутреннего и внешнего мира, точнее, из конфликта между ними. К сожалению, наш западный ум, не имея никакой культуры в этом отношении, не выработал не только понятия, но даже имени для единения противоположностей посредством среднего пути, важнейшей концепции внутреннего опыта, которую можно с известной осторожностью сопоставить с китайской концепцией Дао. Юнг описывает далее свои психиатрические приемы с позиции соответствия китайским целям и методам. И даосы, и Юнг искали путь к гармоническому образу жизни, и жизненно важной его частью является Дао любви. Сходство между древними и современными исследователями секса. Как я уже отмечал, древние китайские ученые и врачи изучали и обсуждали вопросы секса и сексуальной практики почти в том же виде, как это делают теперь Мастерс, Джонсон и Кинсей. Многие заключения древних китайцев вновь подтверждены современной наукой. К примеру, Мастерс и Джонсон, первыми из современных исследователей секса, одобрили повторяющиеся перерывы в половом акте для продления сношения, предоставления женщине возможности полного удовлетворения, а мужчине – постепенного приобретения способности к контролю эякуляции. Это почти полностью согласуется с древнекитайскими текстами о дао-любви, которые учат такому способу управления эякуляцией. В своем сообщении Мастерс и Джонсон рекомендуют технику, названную ими техникой выдавливания, в помощь мужчине, страдающему от преждевременной эякуляции. Это довольно сложная техника. Женщина должна помочь ему, слегка сжав головку инструмента любви. Это заставит его утратить позыв к эякуляции. Древнекитайская техника сдавливания замечательно похожа на вариант Мастерса и Джонсона, но выполняется проще. Она может быть использована во всех позициях, так как мужчина сам себе сжимает головку. Те же Мастерс и Джонсон утверждали возможность неопределенной задержки эякуляции мужчины. Многие мужчины умеют ограничивать или задерживать эякуляцию для пресыщения партнерши. Удовлетворение со стороны женщины может представлять несколько полных циклов сексуальных ответов с постоянным требованием эрекции на продолжительное время. Так что первая стадия спада напряжения, обычно очень быстрая, может быть расширена на продолжительное время, а вторая последовательно задерживается. Данному клиническому наблюдению в настоящее время не может быть дано никакого психологического объяснения. Их непредубежденное размышление отличается от дао любви только по степени. Дао также призывает всех мужчин развивать контроль эякуляции, рассматривать его как наиболее важное утверждение в их второй книге «Половое неравенство людей». Оно говорит, что если пожилой человек примет этот совет во внимание, он станет потенциально очень эффективным сексуальным партнером. Дао любви полностью согласуется с этим утверждением и фактически развивает его еще дальше. Врач 7 века Ли Дуньсюань, глава медицинской школы в Чанване, столице империи, писал в своей книге «Тун Сянцзы». Мужчина должен развивать способность к задержке эякуляции до полного удовлетворения партнерши. Мужчина должен открыть и развить свою собственную идеальную частоту эякуляции. И она не должна превышать 2-3 раз за 10 актов. Пересмотренная эякуляция. Еще один врач 7 века Сунь Сымяо понизил возрастной предел до 40 лет вместо 50. После этого возраста, говорил он, мужчина должен очень внимательно относиться к эякуляции. В соответствии с этим даосы древности учили, что мужской оргазм и эякуляция не одно и то же. Уменьшение числа эякуляций отнюдь не означает, что мужчина сексуально слабее или испытывает меньшее половое удовлетворение. Называть эякуляцию вершиной удовлетворения просто вошло в обычай и вредный обычай. В этом вопросе может оказаться полезным диалог между одной из советниц дао-любви императора Хуанди и учителем дао-любви из старинной книги под названием «Юйфан Пичуч» или «Тайна нефритовой камеры». Цайнюй, одна из трех советниц дао императора Хуанди, говорит: «Обычно предполагается, что мужчина получает большое удовлетворение от эякуляции, но с изучением дао он будет делать это все реже. Не будет ли его удовлетворение тоже снижаться?» Пэн Цзу, высший советник Хуанди по дао: «Далеко не так. После эякуляции мужчина чувствует усталость, в ушах у него гудит, глаза слипаются, и ему хочется спать. Он ощущает жажду, а его конечности становятся вялыми и негнущимися. В процессе эякуляции он имеет секунду возбуждения, но затем следуют долгие часы утомления. Конечно же, не в этом полное удовлетворение. С другой стороны, если мужчина сокращает и регулирует свою эякуляцию до абсолютного минимума, тело его усиливается, ум пребывает в ясности, а слух и зрение улучшаются. Хотя иногда кажется, что мужчина запрещает себе переживать сильные возбуждения, связанные с эякуляцией, его влечение к женщине сильно возрастает. Словно он никогда не получает от нее достаточно. Разве это не подлинное удовольствие? Меня часто спрашивают, что за удовольствие можно испытывать при столь редких эякуляциях? Мой обычный ответ таков: я совершенно определенно не сменяю мою радость на ваш тип удовольствия. Я 12 лет пользовался вашим способом, и какие же долгие и пустые были эти годы. Если интересуется мужчина, то он не должен сомневаться в моем опыте, потому что я выгляжу столь миролюбивым, счастливым и столь пристрастным к занятиям любовью. Если интересуется женщина, испытывающая неудобства передо мной, в самом начале наших отношений, то мой энтузиазм в любовных отношениях с ней очень скоро прогоняет все сомнения в том, что я вполне наслаждаюсь. Если сношение продолжается несколько часов, то она открывает, что постигла совершенно новый способ любви, скорее всего, убедится, что никогда не испытывала подобного наслаждения раньше. В самом деле, многие женщины были настолько удовлетворены, что говорили мне, что никогда не знали, что заниматься любовью можно с таким сильным наслаждением. Как же достигает этого адепт Дао любви? И как я с таким небольшим числом эякуляций наслаждаюсь любовью? Я должен поделиться с читателем своим опытом, прежде чем смогу дать вам понимание этого. Я родился в одной из наиболее романтических провинций Китая, и ее столица Ханчжоу, несомненно, расположена в одном из красивейших мест Китая. Марко Поло описывает ее как одну из самых прекрасных городов мира. В его книге этот город называется Кингсей. Это большая похвала, особенно из уст жителей великолепной Венеции. Этот город был некогда столицей одной из самых художественных династий Южная Сун. Даже сегодня значительная часть китайских писателей и поэтов происходит отсюда. В апреле и мае весь город, особенно вблизи озера, находится в атмосфере эйфорической мечты. Озеро Сиху, названо по имени Сидзу, наверное, самой прекрасной женщиной в истории Китая, родившейся на протекающей через город реке за несколько столетий до Христа. А один из холмов, окружающих озеро, назван по имени известного даоса Гохуна, о котором мы будем время от времени вспоминать в этой книге. Многие годы моего детства прошли в этом городе и вблизи этого прекрасного озера. А что в результате этого? Я начал интересоваться хорошенькими женщинами уже в возрасте 7 лет. Как скажет вам любой сексолог, мужчина начинает свою любовную связь с мастурбации. Я начал заниматься ею в 12-13 лет, но не удовлетворялся этим совершенно. По-видимому, я был избалован прекрасными сценами природы, литературы, поэзии. Я понял, что мастурбация – слишком механическое действие, и в нем нет поэзии, и что я должен быть одним из тех немногих мужчин, которые за всю жизнь мастурбировали не более 10 раз. Я всегда удивляюсь, как многие сексологи могут называть этот скучный монотонный акт радостью секса. И неудивительно, что ни один даос не считает этот предмет даже достойным упоминания. Настоящего сношения с женщиной у меня не было до 18 лет не потому, что не было возможности, но просто понимание полезности его пришло только со временем. И мои первые опыты разочаровали меня точно так же, как и кратковременное увлечение мастурбацией. Как я уже говорил немного выше, я эякулировал или мастурбировал во влагалище, как я теперь это называю, в течение почти 12 лет. Я не называю это большим удовольствием по нескольким причинам. Мужчина постоянно обеспокоен своей эякуляцией. Женщина часто опасается беременности. Если она использует пилюли или кольцо, она все время опасается побочного эффекта. А если она использует какие-либо другие средства, то должна заботиться о своевременном их применении. Как могут мужчина или женщина достигать поэтического экстаза с таким числом опасений? Обратимся теперь к человеку, изучавшему Дао. В первую очередь он и его партнерша свободны от всех упомянутых опасений. К тому же они могут заниматься любовью, как только захотят. Они могут заниматься любовью так часто и так долго, что будут иметь достаточно времени оценить и прочувствовать строение кожи друг друга, ее линии и личные соблазнительные запахи и так далее. Это невозможно, если разум занят опасениями. Человек, не использующий методы дао любви, подобен гурману, который хотел бы постоянно есть свое любимое блюдо, но и к несчастью не может, потому что его желудок не позволяет этого из-за недостаточной вместимости. Римляне так любили есть, что обычно вызывали рвоту, чтобы иметь возможность повторить свой обед. С моей точки зрения, это не только вредит здоровью, но и неэкономично и неэстетично. Но пара, владеющая дао, может в любое время иметь свои любимые блюда. Боюсь, что ничто из этого на самом деле не отвечает на вопрос, что же такое секс без эякуляции. В каком-то смысле на этот вопрос также нельзя ответить, как на вопрос, что такое голубой цвет, заданный слепым. Я могу только спросить в ответ, а что такое эякуляция? Очевидно, что ответ на этот вопрос таков. Освобождение напряжения взрывным путем, как крик ярости или взрыв смеха, тоже освобождение энергии. Если это так, то я могу сказать, что секс без эякуляции – тоже освобождение энергии, но без взрыва. Удовольствие мира, а не насилие. Чувственный и всецело удовлетворяющий переход во что-то более великое и трансцендентное, чем мы сами. Это чувство единства, а отнюдь не разделения. Порыв слияния и участия, но не исключительности, частности и одиночества. Выше этого слова исчезают. Гармония инь и ян. Необходимо обратить важнейшее внимание на регуляцию эякуляции в соответствии с возрастом и состоянием здоровья мужчины. Это не суждение, принятое учителями дао любви, а заключение, достигнутое тысячами лет внимательного наблюдения, которое гласит, что семя мужчины является одной из жизненных сущностей и не должно расточаться неконтролируемым способом. Сунь Сымяо, наиболее значительный врач эпохи Тан 618-906 годы новой эры, писал в своем неоценимом средстве: «Если мужчина расточает свое семя, он будет испытывать слабость. А если он беззаботно исчерпает свое семя, то умрет. Помнить об этом для мужчины очень важно. Если мужчина достигнет способности регулировать свою эякуляцию, он не только сохранит свою жизненную сущность, но и выиграет еще больше помимо этого. В первую очередь его партнерша по любви не будет больше испытывать неудовлетворенности, потому что у него будет больше уверенности в себе, и он сможет заниматься любовью почти всякий раз, как только он и его партнерша пожелают этого. А так как они смогут любить друг друга намного чаще и дольше, партнеры смогут получать намного больше из сущности друг друга. Он из ее инь сущности, а она из ян сущности. Как результат этого они достигнут замечательной степени спокойствия. Такое спокойствие, происходящее из постоянной, теплой и радостной любви, было известно древним китайцам как гармонии инь женского и ян мужского. В данной книге мы попытаемся показать, как достичь этой инь-ян гармонии, которую мы называем дао любви. В древние времена это называлось дао инь и ян, дао общение или инь-ян общение. Сходство между древним и современным в теории гармонии и счастья. Около 30 лет назад профессор психиатрии медицинской школы Университета Колорадо Рене Шпиц открыл, что более 30% детей в приютах для сирот не выдерживают первого года безличной казенной жизни без любви, несмотря на хорошее питание, гигиеническую обстановку и совершенное медицинское обслуживание. А в последние годы известный швейцарский детский психолог Жан Пиажо подчеркивал жизненную важность любви, прикосновения и общения для благополучия и здорового развития детей. Такая любовь, прикосновение и общение не менее важна и для супругов. И это было лишь недавно популяризовано на Западе среди других авторов Мастерсом и Джонсоном в их третьей книге «Связь удовольствия». Они считают, что человеческое счастье и благополучие почти невозможны без регулярной любви, ласки между супругами. Это, вне сомнения, подобно инь и ян, о чем мы говорили в этой главе, за тем исключением, что древние даосы подчеркивали важность для мужчины контролировать свои действия. Особое внимание, уделяемое дао контролю эякуляции, должно предоставить мужчине и женщине почти неограниченный запас и возможности в ласке и любви друг к другу. Не имеет смысла советовать для этого акт, который большинство мужчин находит затруднительным. Любовно прикасаться к женщине, когда она близко или отдыхает. Почти всякий мужчина поймет, что если он устал, он обычно предпочитает, чтобы женщина не прикасалась к нему, если он еще не знает дао, конечно, по двум причинам. Он опасается, что не сможет удовлетворить ее, или просто хочет лечь спать без всяких осложнений. Но если мужчина следует дао, у него нет подобных опасений. И даже собираясь спать, он может насладиться прикосновением и ласками перед сном. Он может даже немного заниматься любовью. Когда вы знаете дао, любовь уже не требует напряжения. Также каждая опытная женщина в глубине души чувствует, что она редко имеет достаточно любви, ласки от своего мужчины. Не будет преувеличением сказать, что такое неудовлетворение приводит многих женщин к лесбиянству. А многие другие женщины обращают свое внимание на домашних животных, которые обычно очень тепло отвечают на прикосновение. Часто женщины понимают, что они обращаются к своему полу только потому, что другая женщина может вполне почувствовать потребность в ласках. Конечно, это не всегда справедливо, ведь по природе потребность в любви, ласки столь же велика. Проблема в том, что подавляющее большинство мужчин не знает и не имеет возможности узнать, как вести себя в такой ситуации. Интересный пример к объяснению этого дает Плутон, упоминаемый в этой книге. Когда человек узнает Дао, он сможет бесконечно больше заниматься любовными ласками, так как между любовными ласками и действительными занятиями любовью имеется лишь узкая грань. Но человек не в силах понять это полностью, если он не познал Дао. Адепт Дао любви может не только наслаждаться больше, но он и его партнерши получают больше пользы от любви. И мы вскоре объясним это. Найдам – внутренний эликсир, и Вайдам – внешний эликсир. Зная, как уменьшить напряжение и быть в мире в любой момент, Даос обычно наслаждается своей жизнью. В результате он имеет более активную, долгую и здоровую жизнь. Неудивительно, что все великие китайские врачи древности имели знание Дао. По этой причине и было много даосов в течение многих тысяч лет. Ничуть не странно, что существует множество различных подходов к долголетию. В основе этого лежат две различные школы. Школа, которая во многом полагалась на внешний эликсир, и школа, которая в большей степени верила во внутренний эликсир. Мы говорим во многом, потому что граница между ними ясно не определена. Даосы внешнего эликсира были алхимиками, находившимися всегда в поиске очищающих доз, которые могли привести к бессмертию. Сторонники внутреннего эликсира были более реалистичны и более предусмотрительны. Они считали, что искать внутри себя более надежно и достаточно для продления жизни. Убедительным примером может служить известный врач Сунь Сымяо, проживший более века, с 581 по 682 год новой эры, и бывший строгим приверженцем внутреннего эликсира, отвергавшим любые медицинские средства, даже если не помогали естественные средства. Мы не будем подробно рассматривать внешний эликсир, который относится к очищению смесей и превращению металлов в золотые таблетки, но предпримем внимательное исследование внутреннего эликсира, из которого состоит наиболее важная часть Дао любви. Внутренний эликсир большей частью относится к разуму. Например, мы достигаем контроля эякуляции во многом через разум, и познаем правильное дыхание тоже во многом через разум. Но не только. Сторонник внутреннего эликсира старается достичь как можно более совершенной координации тела и души. Он достигает этого посредством системы упражнений. Вторая важная часть внутреннего эликсира состоит в сохранении и сбережении многого, что научно мыслящие люди могут осмеять, но лично я – нет. С течением времени многие кажущиеся смешными вещи становятся признанными. Позднее мы обсудим вопрос о сперме. Однако другой интересный пример составляет пот. Западные физиологи годами отстаивали эффективность упражнений до пота. Но тот, кто читал популярную книгу «Всеобщее соответствие» Мэрингхауза, может иметь иное мнение. Мариенхаус является, пожалуй, первым из западных физиологов, кто заявил о необходимости сохранения пота. Он считает, что потение связано с излишне трудными упражнениями. А любой даос мог бы добавить, что обильное выделение пота – верный признак того, что данный человек не умеет оставаться достаточно спокойным. Мы не станем слишком долго задерживаться на предмете внутреннего и внешнего эликсиров. Но если вы хотите более глубоко разобраться в этом, вы можете найти необходимые размышления в книге Джозефа Нидхэма «Химия и химическая технология», том 5 серии «Наука и цивилизация в Китае», часть 5 «Внешние и внутренние макробиогены, эликсир и эхинома».